Слава Богу. Есть причины сегодня говорить слава Богу или нет? Солнце взошло над землей? Уже есть причина веская сказать слава Богу. Человечество просто не представляет, что будет, если там Бог забудет и один день возьмет и не поднимет солнце над землей. Можете себе представить, что будет? Когда, ну, может быть, еще в юности осознал я, от чего зависит температура на Земле, то я был просто в шоке. Вот всего-навсего от угла наклона солнечных лучей, представьте себе. То есть вот мы там знаем земной шар, вот он круглый, он большой, много чего знаем. А вот буквально один нюансик всего-навсего, насколько солнечные лучи под каким углом касаются Земли, от этого зависит температура на Земле. Чуть-чуть стоит Богу повернуть, там или солнце чуть по-другому, или землю чуть по-другому, и все будет совершенно по-другому. Может быть, ничего и не будет, смотря как. То есть от там 1-2 градусов наклона солнечных лучей по отношению к Земле зависит наша с вами жизнь. Поэтому есть причины в сегодняшний день благодарить Бога, ощущать эту благодарность в сердце. Потому что все, что движется, все, что существует, это все зависит от Бога. Сегодня у нас с вами такой будет один интересный объект для исследования. Мы вместе с вами будем размышлять над определенной духовной ситуацией. Может, даже можно сказать, что они не один объект исследования, а два объекта для исследования. Все знают такого апостола, апостол Павел, все слышали. Его наследие, которое он оставил после себя на земле, трудно переоценить. То есть этот человек столько потрудился, ну, можно себе даже просто представить, сколько он путешествовал по территории Азии, по территории Европы. Это тогда, когда не было ни вертолетов, ни самолетов, ничего такого. Апостол Павел насадил очень много церквей, очень много трудился. И вот одна из его... Ну, я не знаю, любимых. Апостол Павел так не признавался, он не говорил, та церковь у меня любимая, та нелюбимая. Но одна из церквей, которая была глубоко-глубоко у него в сердце, это Коринфянская церковь. Мы знаем из Деяния, что апостол Павел там непосредственно трудился. То есть были церкви, где он посылал своих сподвижников, своих друзей, единоверцев, подготовленных людей. В основном они там трудились. А вот церковь города Коринфа апостол Павел основал. Причем это случилось при таких вот своеобразных обстоятельствах, когда апостол Павел был на этой территории, на территории Греции, Северной Греции, унижен, побит, и как бы не особо желание у него было там трудиться, но Бог его направил в Коринф. Коринф такой очень тоже своеобразный город, не сказать бы, что если бы вот мы с вами со стороны посмотрели на этот город, то ну, не сказать бы, что у нас было такое особое желание, особое понимание того, что вот именно в Коринфе надо трудиться. Потому что Коринф переживал несколько этапов развития, он был разрушен, римлянами разрушен, потом воздвигнут. И вот первый этап до того, как он был разрушен, Коринф славился своим развратным поведением. Это такой город, был центр из-за того, из своего географического положения, там море рядом и так далее, центр всяких таких развратных вещей. И он был разрушен римлянами. Потом он снова был восстановлен. Историки говорят, что уровень вот этого разврата и так далее, его был не такой, как до разрушения, но достаточно высок. То есть он славился на весь мир своим таким, знаете, своей вольным отношением к жизни. И вот Бог направляет апостола Павла. Там была большая община еврейская. Бог направляет апостола Павла потрудиться в городе Коринфе. И апостол Павел трудится почти 2 года там. Много усилий прилагает. И Бог посредством Духа Святого совершает определенные дела. Богословы утверждают, что мы знаем 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Это не богословы утверждают, это нам достаточно открыть Библию, и мы увидим 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Но богословы утверждают, что еще были письма. Письмо до первого послания. Первое послание, то, которое мы знаем, первое послание, это фактически уже 2-е письмо было апостола Павла к Коринфянам. До того апостол Павел, как уже говорилось, там трудился, посещал. написал одно письмо, оно утеряно, написал второе письмо, оно вошло в Библию как первое послание апостола Павла к Коринфянам. Потом он посетил эту церковь, написал еще одно письмо, оно тоже утеряно. Потом он пишет еще одно письмо, это письмо вошло уже, сколько, 1, 2, 3, четвертое письмо. Четвертое письмо, оно вошло как второе послание апостола Павла к Коринфянам. Он снова посещает Коринфы. И потом он еще пишет письмо, которое тоже не вошло в библейские. Это так говорят богословы о том, сколько было писем. И вот апостол Павел эту церковь по-особому переживает, потому что она оказалась, знаете, вот в такой среде неблагоприятной. На самом деле для церкви это оптимальная среда, когда христиане находятся где-то под давлением, когда вы трудитесь с людьми и начинаете проповедовать людям Слово Божье, и видите, что со стороны людей нет особого противодействия, люди соглашаются, вы их приглашаете в церковь, они не идут, вы снова идете проповедовать, они вроде бы тоже соглашаются, вы приглашаете их на служение, а они не идут. Вот это самая печальная ситуация. Если вы проповедуете, и человек соглашается, приходит в церковь и кается, и начинает служить, это самая лучшая ситуация. Если вы проповедуете и чувствуете агрессию со стороны человека, это значит, не все потеряно с этим человеком. Благодарите Бога за этого человека, молитесь, потому что, значит, ваши слова находят какое-то отражение, пусть это даже агрессия, но это значит, что человек вот как-то реагирует на эти слова. И вот Коринф был таким городом. С одной стороны, вокруг много разврата, но с другой стороны, эти люди реагировали на апостола Павла, реагировали на проповедь. И когда церковь была основана в Коринфе, и она проповедовала, то люди, коринфяне, они тоже реагировали по-разному. Одни приходили, каялись, другие противодействовали, но тем не менее церковь жила, церковь как-то развивалась. Это была не самая худшая ситуация, но все равно апостол Павел переживал. Медленнее. Хорошо. Тем не менее, апостол Павел переживал за эту церковь. Почему? Потому что из города Коринфа в церковь пытались войти грехи. И надо сказать, не безуспешно. Апостол Павел наблюдал, что определенные роды греха вошли. Это в первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет об этом. И вот проходит время, апостол Павел посещает их, апостол Павел наставляет и говорит, такого не должно у вас быть. И где-то ситуация меняется в какой-то момент, вроде бы лучше, а потом ухудшается. Но ухудшается она в своеобразном направлении. Эти люди начали унижать апостола Павла. Я думаю, что каждый из нас много раз, мало ли раз, но в любом случае каждый из нас сталкивался в жизни с унижением. И вот я вам скажу так, что это одна из тактик сатаны. Мы потом будем упоминать Иисуса Христа, когда сатана пытается унизить тружеников Божьих. Для церкви это трагедия, когда люди, ведущие в церкви, не обладают достаточным авторитетом. И Писание нам говорит так, помните, там вот, если брат твой согрешил против тебя, иди обличи ему. То есть он говорит о индивидуальном, Писание говорит о индивидуальной беседе. То есть первый вариант для решения проблемы – это индивидуальная беседа. Но когда речь идет о служителях, то говорится по-другому. Обличение на служителя принимай как? При двух или трех свидетелях. Почему? Потому что тактика сатаны унизить людей, которые отвечают за за направление движения церкви. Вот как только в церкви стали говорить, он ничего не понимает, они ничего не понимают и так далее, знайте, что церковь находится недалеко от падения, потому что нет людей, которые могут указать направление. Да, каждый может человек там искать сам, читать Библию, молиться и находить что-то, но в массе, значит, сатана начал атаковать церковь. И вот церковь города Коринфа оказалась в такой ситуации. И апостол Павел вынужден оправдываться. Я буду читать второе послание к Коринфянам, 12 глава, 11 стих. Хотя я вам скажу, прежде чем начать читать, пока будет высвечено место Писания, я хочу сказать, что второе послание Коринфянам одно из самых трудных для богословов. Не очень любят богословы это послание анализировать, не часто, но на проповедях цитируется. Первое послание, да, вот и сегодня цитировалось, а второе послание, оно такое немножко своеобразное. И вот апостол Павел говорит о себе, он оказался в этой ситуации. То есть со стороны церкви о нем говорит, ну кто этот мелкий лысый? Ну кто он пришел-то? Я извиняюсь за такие термины, но апостол Павел невысокого роста был по тем картинках, которые рисует. Он лысый. Он говорит, кто этот вот мелкий лысый? Он пришел к нам, что-то там учит, понимаете? И вот апостол Павел столкнулся с унижением. И для меня очень интересно, как он реагировал. Унижение – это одна из тех форм, которых человеку очень сложно реагировать, бросаться доказывать людям, да нет, я не такой глупый, как вы думаете. Вот очень тяжело. Обычно гнев пробуждается. И апостол Павел пишет, я дошел до неразумия. Он говорит о себе, что вот эта ситуация не банальная для него, она непростая, хвалясь. То есть он вынужден им говорить о каких-то своих достижениях. «Вы меня к сему принудили». То есть, понимаете, церковь поставила апостола Павла в такое крайне неудобное положение. «Вам бы належало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквями, разве только того, что сам я не был вам в тягость, простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». Мы сегодня будем говорить о жемчуге. Помните эту притчу? Иисус, когда проповедовал, он говорит, что Царство Небесное подобно жемчужине. Часто эта притча у нас упоминается. И вот там есть такой интересный момент, что человек, который услышал об этой жемчужине, он обладал множеством жемчужин. Но для того, чтобы приобрести ту одну жемчужину, он решает отдать или продать все свои жемчужины, потому что та одна, она ценнее, чем то, что он до этого момента имеет. И вот в жизни человека, в христианской жизни человека, есть один важный момент. Когда мы соприкасаемся с наукой Христа, когда мы соприкасаемся с Христом, надо понимать, что нам, скорее всего, придется от нашего понимания многих вещей отказаться. Тот жемчуг, который мы ценим, который у нас есть, мы собирали его всю жизнь, мы как-то понимаем вещи, мы смотрим на человека и говорим, этот хороший человек, а на того смотрим, этот плохой человек. Мы оцениваем какие-то обстоятельства и так далее. Это наш жемчуг, который у нас, мы собрали в свое сердце. Но когда приходит Христос, он говорит, у меня есть свое понимание жизни. И человек, который готов быть христианином, который идет к Христу, он говорит, хорошо, я сдаюсь. Вот этот весь жемчуг, который я собрал, когда я считаю, что там Lexus, Bentley и так далее, это хорошие автомобили, для меня они важны там и так далее, я готов это продать, потому что все, что ты, Иисус, предлагаешь, твой Lexus, твой Bentley, он значительно лучше, значительно выгоднее, выгоднее нематериально, значительно больше, несоизмеримый с этим богатством этого мира. Я готов вот этот жемчуг свой отдавать, Иисус, ради этой жемчужины, ради понимания жизни, то, которое ты даешь. И человек оставляет, продает свое это и приобретает от Иисуса. И вот здесь апостол Павел пытается им показать, смотрите, у вас есть какое-то понимание жизни. Я оказался для вас немощным, я для вас ничего не стоящий, вы готовы унижать меня, но ведь я вам несу то. И вот первый пункт. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами обратили внимание только на один из семи, на первый пункт признаков апостола. Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением. Вот только об этом я хочу, чтобы вы сегодня для себя запомнили. Мы не будем говорить, может быть, будет время, Бог даст, когда-то мы будем говорить о дальнейшем. Но сегодня я хочу вам говорить, показать. Смотрите, апостол Павел столкнулся. Часто люди, не понимая своего... Причем удивительный момент, чем более ограничен человек, тем он легче унижает других людей. Вот я и в церквях сталкивался, и просто в жизни. Я вспоминаю такую ситуацию, у нас была на работе. Какой самый тяжелый язык на земле вот для изучения, как вы думаете? Китайский. Все вы едины, я не услышал ни другого, никто не сказал русский, немецкий или что. Когда я на работе говорю, вам повезло, что вы, что там у меня, возле меня иностранцы работают, что вы не учите русский язык, потому что немецкий язык значительно легче, чем русский. Они говорят, да, мы думали, немецкий самый тяжелый. Я говорю, нет, ну, конечно, китайский, но немецкий очень тяжелый. Я говорю, ребята, вы не пробовали еще русский учить? Но китайский тяжелее даже, чем русский язык. Всеми так признано. Вот у нас на работе работал мужчина, который владел, помимо там русским, украинским, еще владел английским и китайским. У него великолепное образование, он закончил какой-то московский вуз, затем закончил какой-то китайский вуз, это еще когда там Советский Союз был. Очень умный, много знакомых у него в Москве, в том числе, которые там высокие места занимают. Но вот одна беда была у этого человека. Он пил. Пил много. И вот его пригласили, поскольку у нас была торговля с Китаем, его пригласили работать у нас, и в конце концов уволили из-за того, что он много пил. Но история не об этом. Был один человек, который работал простым водителем. И его очень доставало, что вот этот человек работает на руководящей должности, он там участвует в переговорах с китайцами, там где надо на английском, он на английском, где на китайском, он на китайском. Этот человек не имел практически, в смысле тот, который водитель, не имел практически образования. И я услышал одну фразу от него, которая меня поразила. Он говорит, да что там китайский язык, там пару месяцев и можно выучить его. Понимаете, я был в шоке. То есть человек готов унизить, да, если бы он сказал, ну что он пьяница, понимаете, он, но когда он хотел претендовать на эту должность, понятно, что менеджер получает больше, чем водитель, он говорит, что там китайский, английский язык, пару месяцев и можно выучить. То есть как можно больше ограничен, и чем больше человек ограничен, тем больше он способен унижать другого. Он говорит, это не компетенция. Знать-то китайский язык чьи небольшая проблема, да? О том, что еще, человек еще английский знает, еще много. Нет. И вот когда человек ограничен, он не понимает глубины ответственности, точно так и в духовной. И вот эти люди, когда они видели апостола Павла, они говорят, да он, ну что там, апостол Павел там. И апостол Павел вынужден был оправдываться. Они обвинили его в компетенции. И апостол Павел оказался в тяжелой ситуации. Если он будет дальше проповедовать, а в церкви пошла молва, а он некомпетентен, понимаете? И его проповедь, она не будет иметь того эффекта. И он вынужден им показывать. Обратите внимание на признаки апостола. И вот первое, что он говорит, обратите внимание на мое терпение. И вот я вам скажу так, проанализировав Писание, когда размышлял над этой темой, я обратил внимание для себя, что это одна из самых важных компетенций апостола. Одна из самых важных компетенций служителя в церкви, одна из самых важных компетенций отца в семье, одна из самых важных компетенций матери в семье, одна из самых важных компетенций друга. Можете продолжить дальше. То есть человек, обладающий этой компетенцией, терпение, он несет много благословений для других людей. Апостол Павел имел эту церковь в семье, в сердце своей. И он сумел ее пронести. Все, что он сделал, он говорит, я готов вам третий раз идти. Как говорилось, до первого послания апостола Павла он был в Коринфе. Написал одно письмо, написал второе письмо, оно вошло как первое послание. Снова пришел. И вот здесь апостол Павел пишет, я уже третий раз после второго послания, он говорит, я еще готов к вам идти. Потому что этот человек обладал просто несоизмеримым терпением. Он готов трудиться ради был этой церкви, он готов был терпеть, он готов их был терпеть унижение с них. Самое страшное обвинение, которое приходило, самое частотное обвинение, которое приходилось слышать, когда конфликты случались, знаете, вот ну, приходилось с людьми общаться, и, ну ничего вы конфликтуете. Спрашиваю, знаете, какое это самое страшное обвинение? А он сказал обо мне. Вот это мне все, я тут уже готов сдаваться. Когда люди начинают говорить, оправдывать свою агрессию, свою конфликты от того, что кто-то сказал о нем что-то. Смотрите, об апостоле Павле люди говорили, он некомпетентен, он ничего не знает. Та церковь, которую он создал, которую он по кирпичикам построил, и эти люди унижают. Та церковь, за чьих детей он молился, и они получали исцеление. Да, церковь, за кого он молился, они получали исцеление. И апостол Павел от них получает такую обратную связь. Они говорят, да он некомпетентен. Апостол Павел говорит, я дошел до безумия, я должен перед вами оправдаться, хотя по моему труду вы должны бы меня хвалить. Вот это очень тонкий момент, очень важный момент. Если в вашем сердце какое-то унижение по отношению к кому-то, я не говорю о служителях, за служителей Бог печется. Если бы даже апостол Павел не написал, эти бы люди оказались в очень тяжелой ситуации. Есть такое украинское слово «скрутной ситуации», когда, ну как, знаете, слово «скрученный человек», то есть в очень тесной ситуации. Вот эти бы люди, потому что за него бы Бог заступился. Потому что это особое, это война не против людей, не против апостола Павла, это война людей против Бога, когда унижают посланника Бога. Но апостол Павел хотел предотвратить эту ситуацию, и он сам их наставляет. Но когда вы чувствуете какое-то унижение под другим человеком, когда я вижу агрессию, ну, наблюдая в жизни агрессию людей по отношению к другим, у меня иной раз нет слов, и только остается одна фраза. Подумай, что вот тот человек, он тоже человек. То есть агрессия людей часто, ну, люди по отношению к животным ведут себя милее, нежели по отношению к другим людям. Они готовы унижать, убивать и так далее. Мне иной раз, ну просто ты подумай, ты, твоя злоба такая, что вот как, такое впечатление, что напротив тебя не человек. Люди допускают такую агрессию, понимаете? Подумайте, что с той стороны тоже творение Божье находится. Старайтесь не допускать унижения. Часто наше восприятие жизни, оно для нас важнее, чем реальность, правда Божья. Но притча нам говорит, оставьте свои эти жемчужины, оставьте то, что дорого для вас, приобретите Божье. Однажды я вспоминаю человека, это я был молод еще, и у нас покаялся один парень. Он прошел много тяжелую непростую жизнь, тюрьму прошел. Он уверовал, покаялся, какое-то время был христианином. У него какое-то восприятие было, и он подумал, что уже пора ему жениться. Он пришел к служителям и говорит, ну вот я, наверное, даже знаю, на ком он собирался жениться. Он говорит, я хочу вот создать семью. То есть у него такое восприятие было. Вот он в церкви ходит, у него там есть сестрички в церкви, он может сделать предложение и создавать семью. Служители стали спрашивать его жизнь, или даже уже до того знали, я тут этот момент не знаю, но они стали с ним беседовать. И говорят, а как у тебя вот, ну, вообще твоя жизнь была? Он говорит, ну, у меня была жена в мире до того, как я попал в тюрьму. А расскажи, как, что? Ну, мы поженились, я наркотики употреблял, ее научил употреблять наркотики. Потом я попал в тюрьму. И вот я не знаю, они развелись или до тюрьмы его, или когда он попал в тюрьму, развелись. Говорит, ну я в тюрьме уверовал, Бог меня исцелил. Действительно, у него был цирроз печени, как он рассказывает, цирроз печени. И он молился, ему сказали врачи в тюрьме, что ему осталось жить пару месяцев. Но он молился, и Бог его исцелил. Поныне этот человек жив, известный очень человек в той стране, где он служит. И вот они ему говорят, подожди, ну у тебя была жена. Он говорит, да, ну мы разведены, я хочу сделать предложение христианкой. А они ему говорят, а не попробуют ли тебе пойти и восстановить ту семью? Ведь смотри, ты взял эту молодую женщину себе в жены, она пострадала от тебя, детей у них не было, ты научил ее наркотикам, она сейчас грешница, ты возьмешь христианку, ты будешь строить христианскую семью, а там будет по миру ходить женщина, которая от тебя пострадала. Может тебе пойти ей поевангелизировать? Но она же неверующая, как я могу вот ее в жены? А ты пойди по беседу с ней, пригласи в церковь и так далее. Долго ли, коротко, этот человек пошел, проповедовал этой девушке, этой женщине. Она уверовала, сейчас они семья, у них трое детей и так далее. Вот у него было свое восприятие, понимаете? Он хотел как-то по-другому, по-своему строить. Он думал, что все, концы обрубил, а то, что там ходит по миру, униженная им, брошенная, вернутая в грехи, он об этом не понимал. Продайте все, весь этот жемчуг, который ваш. Приобретите жемчуг Христа. Он значительно лучше, чем вы представляете. Вот апостол Павел говорит этой церкви, не унижайте других людей в своем сердце. Апостола тоже не унижайте. Смотрите, посмотрите на мое терпение. Как я обрабатывал ваши раны, которые были. Как я трудился. Я хочу прочитать Хочу, чтобы мы вместе читали. Читали не глазами, читали не умом, читали сердцем. Иоанна, 8 глава, 1 стих. Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Благоприятная ситуация. Иисус много трудится. Иисус проповедует, и люди идут к нему. Просто ощутите сердцем, какая благоприятная обстановка была там. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимание. Я сейчас перечитываю Евангелие и обратил внимание, Лука пишет о Иисусе, давая мне нравятся оценки, которые Лука дает. Это, вы знаете, человек образованный был, врач. И вот, но то, что Лука пишет, это ему пересказывал апостол Петр. Лука сам не был свидетелем, непосредственным свидетелем деяний Иисуса Христа. И вот Лука, Петр ему рассказывает, а Лука пересказывает. То есть где-то это впечатление Луки, где-то это впечатление Петра. И Лука пишет об Иисусе так, что Иисусу не было нужды, чтобы кто-то рассказывал ему о каком-то человеке, ибо он видел, что в человеке. Понимаете, тут такое интересное такое замечание. Ничего вроде бы нового, но для меня оно было интересно. Вот Лука говорит о таком божественном естестве Иисуса. Он видел, помните, когда Нафанаил там приходил, тоже вот эта ситуация такая. И вот здесь к Иисусу приходят люди, которые Иисус знает, они его хотят искушать. Они его хотят искушать, хотят что-то найти. И мы видим реакцию Иисуса. Она совершенно спокойная. То есть он знает, что к нему приближаются люди, которые вот что-то сейчас... Вот как вы реагируете, когда вы знаете, вы догадались по взгляду, по поведению, вам кто-то рассказал, что вот тот человек что-то имеет против вас? Как вы реагируете? Иисус знал, что к нему приходят люди, которые его сейчас будут щипать, знаете, так вот выискивать что-то у него. Написано... Мы говорили, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению. Но Иисус, наклонившись, это 6 стих, но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Он никак не реагирует. Тогда же продолжали спрашивать его. Он, склонившись, сказал им. То есть он наклонился еще больше, даже не обращал на них внимания. Кто из вас без греха, первый бросит в нее камень. Можно было по-разному говорить. Можно было сказать: так вы посмотрите на себя. Можно было сказать: не ваше дело вообще. Ну, можно было по-разному говорить. А он говорит: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то... Смотрите, то, как Иисус говорил, он имел одну цель. Несколько целей. Он, во-первых, хотел, чтобы она стала христианкой. Во-вторых, он хотел, чтобы и они спаслись. И вот слова этого, ну я не знаю сказать, человека, Бога, они настолько проникали в сердце, что вот посмотрите реакции. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, это самый главный механизм в церкви, самый главный в общине механизм. Они же, услышав то, будучи обличаемы совестью, это... То, что должно в первую очередь быть в церкви. Мы после того, у нас сестричке стало плохо на прошлом служении, мы там как-то с трудом откачали. Я был сам перепуган немножко, честно вам скажу. Но братья стали говорить, что надо нам кондиционер, потому что вот, ну, в церкви должно быть комфортно, жарковато. Вот даже сейчас я ощущаю, что немножко жарковато. Это хорошо, это так должно быть в церкви. Но самый главный механизм – это не кондиционер, я вам скажу. Это действие совести. И вот здесь вот они же, услышав то, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Смотрите, вот эти люди, они шли с определенной целью. Сказал Иисус одну фразу. Если бы он сказал это в раздражении, они бы остались, я уверен. Потому что вот это вот клей, вот это раздражение, злоба, она склеивает много грехов, она нанизывает, она притягивает грехи. Но Иисус так сказал, что вот их вот эта вот цель, она была разбита в дребезги. Он сказал просто, он не сказал ничего, ну, такого особенного. Это не была речь 40 минут. Он сказал одну фразу. И эта фраза привела его к тому, что привела этих людей к тому, что совесть их обличала. Не Иисус уже дальше обличал, их совесть обличала. Иисус, склонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Он был удивлен вроде бы, да? И она удивлена, она отвечала: «Никто, Господи». Ее только что привели за руки, понимаете, за руки. Она понимала, что ее ведут, и может закончиться тем, что ее побьют. И мало что могло остановить. Она взята в прелюбодеяние, ее должны были побить. Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди впредь и не греши». Это важный момент, когда совесть действует, когда совесть переворачивает всю внутренность. Иисус говорит: «Я вас не осуждаю». Если начался действовать механизм совести, который прикоснулся Дух Святой, Иисус говорит: «Все, у вас есть внутренний судья, я вас не осуждаю». Но что привело вот это в такое, знаете, невероятное движение? Толпа пришла, толпа, имея замысел, коварный замысел, эту толпу все перевернуло, все разбило в дребезги. Что? Терпение Иисуса. Терпение, христианское терпение, это не то, когда вас обличили, еще что-то, вы схватили вот так, чтобы зубы сцепили и скрежещете, чтобы не сказать плохого. Это не терпение. Терпение – это когда у вас нет негативной реакции на негативную реакцию со стороны другого. Мне не так давно пришлось с одним служителем разговаривать, и он, оправдывая поведение другого человека, он говорил: «Ну, понимаешь, ну вот раны, вот его изранили, понимаешь, вот изранили, и вот поэтому он такой нервный, поэтому у него так много злобы». Что я говорю: «Вы знаете, вот, ну, раны, я помню, там, у Стефана раны, помните, да, Деяния описывает, когда его побивали камнями, у него реальная кровь текла». Написано, люди скрежетали зубами. То есть Стефан столкнулся с такой ситуацией, что его не только побивали камнями, они скрежетали, их злость разрывала. А Стефан склонил голову и говорит: «Господи, прости им, не знают, что делают». Дорогие друзья, не это ли признаки истинного апостола? Прости им, не знают, что делают. Стефан, дорогой, тебя побивают камнями, в тебя летят десятки камней, люди скрежещут на тебя злобой, а ты Богу говоришь: прости им, не знают, что делают. Не это ли признаки апостола настоящего? Апостол Павел говорит: разберите меня по частям, посмотрите на признаки, которые во мне действуют. Первый из них – терпение. Если у вас есть дорогой жемчуг, продайте его. Если вы очень цените свою, то, как вы оцениваете ситуацию у вас какой-то, но вы видите, что ваши оценки, они приводят к разрушению, попросите Иисуса дать вам особый жемчуг. Понимаете, мы находимся в особой ситуации, мы находимся в общине, которая носит имя Христа, христианской общине. И здесь действуют другие законы. Здесь вы можете приобрести то, что вы не приобретете нигде никогда. Но для этого надо захотеть продать свой жемчуг. Для этого надо захотеть приобрести то терпение, о котором апостол Павел говорит. Поверьте мне, вы никогда не пожалеете об этом. Мне непонятно вот этот полумиллионный город и 40 человек здесь нас сидящих. Как так можно? Почему люди остаются за... Ну, пусть мы не единственная церковь в этом городе. Почему люди в воскресенье не идут толпами в церковь? Мне непонятно. Я знаю, что в церкви дается, человек может приобрести то нетленное, которое благословит человека и в этом мире, и в будущем мире. Но вдвойне мне непонятно, когда люди ходят в церковь, но остаются глухи к этим вечным истинам, вечным вещам. Часто очень просто. Надо выполнить два шага. Быть готовым продать свой жемчуг, свои ценности, мнимые ценности, свое понимание И второе – это попросить открыться пред Богом, открыть сердце свое, открыть дверь, чтобы вошел этот жемчуг, это драгоценное от Бога. Апостол Павел трудился много над этой церковью и много прилагал. Он говорит, смотрите, смотрите терпение, которое я проявляю. Дальше он говорит еще о действии силы Божьей. Но первое, он делает ударение именно на терпении. Пусть вас Господь благословит. У нас сегодня важное служение, служение хлебопреломления. Пусть каждый, кто будет протягивать руки, размышляет над своим жемчугом, какая ценность, что вы приобрели. Если чувствуете, что сердце в чем-то ваше не таково, в чем-то не так, и надо подправиться, подправляйте, кайтесь, исправляйте, подходите к хлебопреломлению с измененными сердцами. Конечно, есть вещи, которые исправляются в одной беседе, есть вещи, которым надо 10 лет, 20 лет выпросить этот действительно жемчуг от Бога. Бывает и такое. Но идущий осилит дорогу. Каждый, какой бы далекий путь ни был, он начинается с первого шага. Аминь, друзья. Аминь. Давайте мы помолимся и будем к дальнейшему части служения подходить.